Фэрингтон стоял в глубине подъезда против конторы, подстерегая кассира на случай, если тот выйдет один. Все чиновники уже прошли. Наконец показался кассир вместе с заведующим. Бесполезно было говорить с ним. Фэрингтон чувствовал шаткость своего положения. Он был вынужден принести унизительные извинения мистеру Эллену за свою дерзость, но знал, что контора сделается для него теперь осиным гнездом. Он вспоминал, как Эллен прогнал из конторы маленького Пика, чтобы освободить место своему племяннику. Он чувствовал себя угрюмым, жаждущим мести, озлобленным против самого себя и против всех людей. Теперь Эллен не оставит его ни на минуту в покое. Его жизнь превратится в ад. Он был смешон сегодня. Разве он не мог удержать язык за зубами? С самого начала он не ладил с мистером Элленом. Эллен застал его в тот момент, когда он передразнивал его северно-ирландский акцент для развлечения Хиггинса и мисс Паркер. Вот с чего это началось. Может быть, он сумел бы достать немного денег у Хиггинса, но у Хиггинса у самого никогда их не было. Он снова почувствовал муку во всем своем огромном теле, до того его тянуло в пивную. Туман начинал пробирать его, и он спросил себя, не может ли он обыграть Пата у О'Нейля. Нет, он не может обыграть его больше, чем на один шар. А один шар ему ни к чему. Однако нужно найти деньги. Тем или иным способом. Он истратил последний пенс на кружку пива, и скоро будет слишком поздно, чтобы найти деньги где бы то ни было. Вдруг, играя цепочкой часов, он подумал о ростовщике на Флит-стрит. Нашел. Почему только он раньше о нем не вспомнил? Он быстро прошел узким переулком Темпль-бара, бормоча себе под нос. Пусть все отправляются к черту, а он будет кутить всю ночь. Служащий у ростовщика сказал «крона», но оценщик заупрямился и не хотел давать больше 6 шиллингов, которые в конце концов и были ему вручены. Он вышел весело, зажав столбик монет между пальцами. На Уэстморленд-стрит тротуары кишели молодыми людьми и женщинами, возвращавшимися с работы. Оборванные мальчишки бегали, выкрикивая имена вечерних газет. Фэрингтон рассекал толпу, смотря на нее свысока с горделивым удовлетворением, бросая взгляды с завоевателя на молоденьких машинисток. В голове звенели рожки трамваев, потрескивание роликов, а ноздри уже вдыхали пары дымящегося пунша. На ходу он обдумывал, в каких выражениях он будет рассказывать своим товарищам о произошедшем инциденте. «Тут я посмотрел на него, холодно, ну, вы представляете, потом на нее... Потом посмотрел на него еще раз, выжидая. «Не думаю, чтобы с таким вопросом следовало обращаться ко мне», — говорю я. Нози Флинн сидел в своем обычном углу у Дэви Берна и, услышав эту историю, заказал в честь друга полстакана, говоря, что это самый ядовитый ответ, какой он когда-либо слыхал. Фэрингтон заказал еще по стакану. Немного спустя вошли О'Халлорон и Пэдди Леонард, и пришлось повторить рассказ. О'Халлорен заплатил за пенящийся горячий виски и рассказал о своем ответе заведующему, когда он служил у Каллана на Фаунс-стрит. Но так как этот ответ напоминал стиль аркадских пастушков, то он должен был признать, что ответ Фэрингтона был искуснее. Тут Фэрингтон предложил товарищам осушить стаканы и заказал еще. Но кто это вдруг входит? Хиггинс. Разумеется, Хиггинс должен был присоединиться к ним. У него потребовали, чтобы он рассказал свою версию, и он, охотно подчиняясь, так как вид 5 рюмок огненного виски действовал весьма возбуждающе, изложил все, как было. Все покатывались со смеху, когда он показывал, как мистер Эллен размахивал кулаком перед носом Фэрингтона. Потом он изобразил Фэрингтона. И вот наш милый друг с величайшей кротостью, какую только можно представить. А Фэрингтон смотрел на компанию отяжелевшими мутными глазами, улыбаясь и изредка слизывая нижней губой капли, повисшие на усах. После этого наступил перерыв. О'Халлоран был при деньгах, но ни у кого из его друзей их, кажется, не было. Вся банда с некоторым сожалением покинула трактир. На углу Джек-стрит Хиггинс и Нози Флинн свернули налево, а трое других направились в город. Мелкий дождь сеял на холодных улицах. Фэрингтон предложил скотч-хаус. Бар был битком набит народом, полон шума, голосов и стаканов. Трое приятелей растолкали продавцов сигарет, которые приставали ко всем входящим у самых дверей, и примостились у стойки в углу. Они принялись рассказывать разные истории. Леонард представил их молодому человеку по имени Уистерс, который выступал в Тиволи певцом, декламатором, акробатом и всем понемногу. Фэрингтон платил за всех. Уистерс сказал, что он выпьет стаканчик ирландского виски с Аполлинарисом. Фэрингтон, у которого были строгие понятия об этикете, спросил товарищей, не возьмут ли и они Аполлинариса, но товарищи сказали ему, что они предпочитают виски горячим. Разговор перешел на театр. За следующие стаканы платил О'Халлоран, потом опять Фэрингтон. Уистерс протестовал, уверяя, что их гостеприимство чересчур ирландское. Он обещал провести их за кулисы и познакомить с хорошенькими артистками. О'Халлоран сказал, что Леонард и он пойдут, а Фэрингтон, как примерный супруг, не пойдет. Фэрингтон покосился на компанию своими тяжелыми мутными глазами, желая показать, что он понимает шутку. Уистерс предложил угостить их на свой счет и обещал встретиться с ними попозже у Меллигана на Пульбек-стрит. Когда Скотч-хаус закрылся, они перекочевали к Меллигану. Они прошли в задний зал, и О'Халлоран заказал всем грог. Они уже были немного навеселе. Фэрингтон только что собирался предложить им выпить по второму, когда вошел Уистерс. На этот раз, к большому облегчению Фэрингтона, вновь прибывший угостился лишь одной рюмкой горькой. Денежки уплывали, но пока еще можно было продолжать. Вскоре вошли две дамы в больших шляпах и молодой человек в клетчатом костюме, которые сели неподалеку от них. Уистерс поклонился вошедшим и заявил собутыльникам, что прибывшая троица из Тиволи. Глаза Фэрингтона вновь и вновь возвращались к одной из дам. В наружности этой молодой женщины было что-то притягательное. Огромный тюлевый шарф голубого цвета был обмотан вокруг ее шляпы и завязан большим бантом у подбородка. На ней были красивые желтые перчатки, доходившие до самых локтей. Фэрингтон с восхищением смотрел на ее полные плечи, которыми она грациозно и вызывающе поводила. А когда через некоторое время она ответила на его взгляд, его восхищение достигло апогея от вида ее большущих карих глаз. Ее пристальный, как бы чуть искоса взгляд, обращенный на него, завораживал. Она взглянула на него еще один или два раза, а когда ее компания выходила из зала, она задела стул Фэрингтона, сказав «извините» с лондонским акцентом. Он проводил ее взглядом в надежде, что она обернется, но не дождался. Он проклинал свою бедность, проклинал себя за все выставленные в этот вечер угощения, особенно за виски и Аполлинарис Уистерса, за который он заплатил. Больше всего на свете в эту минуту он ненавидел блюдолизов, любящих выпить на чужой счет. Он был так рассержен, что перестал слушать и вскоре совсем потерял нить разговора своих товарищей. Когда Пэдди Леонард обратился к нему, он понял, что речь шла об атлетических достижениях и тому подобных штуках. Уистерс демонстрировал приятелям свои бицепсы и так расхвастался, что они обратились к Фэрингтону, дабы тот постоял за честь нации. И Фэрингтон не оплошал. Он засучил рукава и показал компании свои мускулы. Руки и первого, и второго подверглись самому тщательному осмотру и сравнению. Под конец было решено, что Уистерс и Фэрингтон должны помериться силами. Расчистили стол, и оба претендента на чемпионский титул, упершись в стол локтями, сжали друг другу руки. По команде Пэдди Леонардо они должны были попытаться пригнуть руку противника к столу. У Фэрингтона в этот момент был очень серьезный, решительный вид. Испытание началось. Приблизительно через 30 секунд Уистерс медленно пригнул руку своего противника к столу. Мрачное, багровое лицо Фэрингтона потемнело от гнева и унижения при мысли, что он побежден таким молокососом. «Не налегай всем телом, играй чисто!» — сказал он. «Кто играет нечисто? Начнем снова. Победит тот, кто выиграет два раза из трех». Состязание возобновилось. Жилы на лбу Фэрингтона напряглись, а бледный Уистерс зарделся, как маков цвет. Их руки дрожали от напряжения. Борьба была долгой, но после Уистерс вновь медленно пригнул руку противника к столу. Шепот одобрения пронесся среди зрителей. Кельнер, стоявший у стола, кивнул своей рыжей головой в сторону победителя и бросил с глуповатой ухмылкой. «Вот это было отменно! Чего ты суешься?» — закричал Фэрингтон, яростно оборачиваясь к нему. — Заткни свою глотку!
— Тише!
— сказал О'Халлоран, заметив свирепое выражение лица Фэрингтона. — Кончайте, ребячица, братцы. Давайте-ка лучше еще по одной и по домам. Фэрингтон с мрачным лицом стоял на мосту О'Коннелля, ожидая трамвая, чтобы добраться домой. Жажда мести и глухой гнев душили его. Он чувствовал себя униженным и недовольным. Даже хмель словно ветром сдуло. В кармане было только 20 пенсов. Он проклинал всех и вся. Он нарвался на неприятности в конторе. Заложил часы, истратил все деньги, даже не смог по-настоящему напиться. Жажда мучила его по-прежнему, и его тянуло в душную, прокуренную атмосферу пивной. Он потерял репутацию силача, позволив дважды победить себя мальчишке. Грудь его вздымалась от бешенства. А когда он подумал о женщине в большой шляпе, которая извинилась, мимоходом задев его, он едва не задохнулся от ярости. Трамвай остановился у Шеллоберн-Роуд, и он поволок свое грузное тело вдоль казарменной стены. Возвращаться домой было отвратительно. Войдя через маленькую дверь, он увидел, что кухня пуста, и огонь почти погас. «Ада! Ада!» — завопил он. Жена его была женщина невысокого роста с остреньким личиком, которая помыкала мужем, когда тот был трезв, и была помыкаемым мужем, когда тот был на веселье. У них было 5 детей. Маленький мальчик бегом спустился с лестницы.
— Кто там?
— спросил отец, шаря в непроглядной темноте.
— Я папа.
— Кто это я? Чарли?
— Нет, папа, Том.
— А где мать?
— Она в церкви.
— Ладно. — А ужин? Она оставила мне что-нибудь на ужин?
— Да, папа, я...
— Зажги лампу. — Чего вы тут торчите в полнейшей темноте? — Остальные дети где, легли?
Фэрингтон грузно опустился на стул, пока мальчик зажигал лампу. Он принялся передразнивать сына, бормоча детским голосом. —
В церкви, скажите, пожалуйста.
Когда зажглась лампа, он стукнул кулаком по столу и закричал.
— Ну где же приготовленный для меня ужин?
— Я сейчас сварю, папа, — сказал мальчуган.
Человек подскочил на стуле и показал пальцем на печь.
— На таком огне у тебя печь погасла! Я проучу тебя, черт возьми, будешь ты у меня знать.
Он сделал шаг к двери и схватил палку.
— Я научу тебя, как упускать печь,
— сказал он, засучивая рукава. Мальчик вскрикнул «папа» и, хныкая, забегал вокруг стола. Фэрингтон погнался за ним и схватил за полу куртки. Мальчик бросил растерянный взгляд по сторонам и, не видя никакого средства спастись, упал на колени.
— Будешь знать, как в другой раз упускать печь!
— закричал Фэрингтон, взмахнув изо всей силы палкой.
— Получай, скотина!
Ребенок взвизгнул от боли, когда палка обожгла ему бок. Он молитвенно сложил руки, и голос его задрожал от страха. — Папа, папа, не бей меня! — кричал он. — Я помолюсь за тебя, святой деве! Я помолюсь за тебя, папа, если ты не будешь бить меня! Я буду молиться за тебя!